Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Болотную площадь начали сравнивать с оранжевым Майданом 2004 года в Киеве еще до того, как собрался многотысячный митинг, но стало ясно, что на него могут выйти десятки тысяч людей. Эти сравнения продолжаются и сейчас в украинских средствах массовой информации немало таких параллелей, да и в российских тоже. И вот мы решили обсудить то, что происходило на Болотной площади, с непосредственными участниками события на Майдане. Можно сказать, полевыми командирами Майдана, да? Бывшим заместителем главы и секретариата президента Украины Романом Бессмертным. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И народным депутатом Украины Тарасом Стецьким. Я не обидел вас, что я вас назвал полевыми командирами?
Все нормально, все нормально.
Вот ваши ощущения, прежде всего, хочу спросить. Вот от того, вы видели Болотную площадь, так сказать, и в репортажах, и писали об этом очень много журналисты, и вы видели количество людей. Это сравнимо с Майданом вообще, с точки зрения вообще самого характера? Событий.
Ну, я могу сказать для начала, ну, во-первых, одно дело смотреть по телевизору, другое дело быть непосредственным участником.
Ну, я был на Болотной площади.
Вот и, интересно послушать.
И на Майдане был, правда, да. не как полевой поэтому, командир, да. чем урад.
Да. Поэтому я могу да. говорить только то, что я вижу на телевидении, в том числе и на российских телеканалах. Я все-таки считаю, что то, что случилось на Болотной площади, во-первых, была для меня неожиданность, приятная неожиданность. Потому что я не верил даже за день до того, что такое количество людей выйдет на площадь. А во-вторых, мое второе наблюдение есть такое, что вряд ли то, что мы видели на Болотной площади, можно сравнить с Майданом, как ну, с таким организованным выходом людей, которые точно знали свою цель. Если, ну, всякое сравнение хромает, это понятно, наверное. Я бы, если сравнивать с украинскими событиями, то мне больше кажется, что то, что случилось на Болотной площади, оно похоже на акцию «Восстань Украина» в 2002 году. Когда собрались разношерстные оппозиционные силы от коммунистов до националистов, тогда тоже был большой митинг в Киеве на Европейской площади, тоже где-то 70 или 80 тысяч человек, что было тоже неожиданностью для той оппозиции украинской, и тогда даже была попытка такого радикального решения пойти на Банковую к зданию, где был президент, окружить это здание и блокировать его. Ну и через сутку это все окончилось. Вот первое эмоциональное такое мое ощущение, что больше оно мне напоминает не оранжевый Майдан, а то, что было за 2 года до Майдана. Такая разовая акция.
Впервые мне стало понятным, что в России что-то произойдет, когда господин Путин заявил о том, что подобного, что произошло в Киеве и, как он сказал, в других столицах, никогда не произойдет. И уже в среду было понятно, после того, как было собрано более 30 тысяч заявлений по социальным сетям, что соберется достаточно большое количество людей. Другое дело, что события в Москве, в Санкт-Петербурге, они очень хорошо показывают и дают ответ на вопрос, что же произошло в Украине 2004 года. Потому что очевидно, что произошедшее и происходящее сейчас в России, оно происходит без подготовки, и отсюда вот такие различные толкования этой ситуации, отсюда сбор левых, правых, радикалов и всех остальных, но что едино для этих событий, это настроение людей.
Вот я об этом как раз хотел сказать, да.
Люди устали от нынешней российской власти. Точно так, как они устали, ну, называя своими именами, Украина в 2004 году устала от Кучмы, сегодняшняя Россия устала от Путина. И если суммировать несколько факторов, во-первых, это настроение общества, во-вторых, это явная игра в среде самой Единой России между Путиным и Медведевым, в-третьих, это, несомненно, информационные события, которые дали количество, многочисленное количество для того, чтобы эмоции общества поднялись, ну и, несомненно, конечно, поведение штаба, негласного штаба Суркова на участках. То, что произошло на участках, это уже непосредственно повод, который взорвал население.
Ну, вот, собственно, когда Роман говорил о настроениях людей, вот это то, кстати, что я увидел общее на Болотной площади и на Майдане. Между прочим, и общий мотив – это протест против фальсификации. Потому что вы на это смотрели бы с трибуны. Вам, вот, мне кажется, что то, что вы говорите, это взгляд с трибуны. Вы там были на Майдане, на трибуне. И сейчас хотите на это посмотреть с трибуны Болотной площади. Да? А ведь есть же вот это вот... Главное, мне кажется, это партер.
Виталий,
да, понимаете?
Здесь два человека.
Уточнение небольшое. Один из которых был на сцене, а другой никогда не поднимался. И вот единственное, что...
Ну, не поднимался, но тоже...
Ну, естественно, конечно. Здесь очень красноречивые лица людей. Ведь если взять видео и фото событий Киева и Москвы и Санкт-Петербурга, это морально вознесенные лица людей. Это лица красивые, это лица, мечтающие о чем-то большом и красивом. И хочется, когда смотришь такие вещи, хочется сказать, что красота действительно спасет не только нас, но и мир весь. Но в частности сейчас Россию в этой ситуации.
Могу согласиться. Одно уточнение, скажем, за 17 суток Майдана украинского мне на сцене доводилось быть, может быть, не больше часа. А все остальное время я был среди людей.
Да, я понимаю.
Настроение Майдана я хорошо знаю. Настроение людей на митинге в России я ловил по телевидению. И действительно, оно, это были люди точно не приведенные за деньги.
Ну да.
Это бросилось в глаза. И например, если такое сравнение есть, которое, Виталий, вы говорите, то это только плюс. Это означает, что Россия имеет шанс, что российский народ имеет надежду и есть потенциальная возможность изменить Россию.
Да, другое дело, что очень глубокий ответ на вопрос, что на самом деле произошло в России. Потому что нельзя это событие увязывать только вот событиями на Болотной площади. У меня такое впечатление, что эти события вот во многих городах России, они показывают то, что российское общество, оно уходит от российской власти, надоевшей этому обществу. И это очень опасная тенденция, это свидетельствует о том, что имперская идеология, на которой жиздится Россия как государство, она терпит крушение. И это опасная очень вещь, и нужно понимать, что за этим могут стоять далеко идущие события. Ведь если сегодня вспомнят о том, что существует еще 26 деклараций о независимости автономных бывших союзных республик, то Российской Федерации, чем это может закончиться, очень, очень даже нехорошими событиями. И дискуссия, которая ведется сейчас, содержательная в России по поводу всех этих событий, свидетельствует о том, что или Кремль среагирует на эти события и даст ответ, и будет ли этот ответ отходом на какие-то позиции, вот, или он внесет коррективы по ходу с точки зрения подготовки к президентской кампании, или Путин поймет, что ему нужно уйти, оставив дорогу кому-то другому, чтобы ослабить это напряжение, или другое направление – это возрастание протестных настроений среди населения, ну, тогда надо ожидать очень неприятных событий.
Да, да, что-то в России изменяется. Потому что если посмотреть дальше, что было до Болотной площади, ну, грубо говоря, явка на выборы где-то около 50%. Ну, остальное это явно, минимум 10% было досыпано. От 50%, которые пришли, около 50% берет партия власти. То есть реальная поддержка максимум 25%. То есть половина населения проголосовала ногами. Это первый вопрос. А другой, если посмотреть вот этот отрезок времени, так, что было до выборов, сами выборы и на Болотной площади, то, наверное, в России потерпел крушение общественный договор в том понимании, в каком его Путин заключил с российским народом. А этот договор, грубо говоря, это был свобода в обмен на благополучие. То есть власть обещала более-менее нормальные материальные условия, но народ должен был отказаться от свободы, от демократических свобод. И пока власть это правило, ну, более-менее выдерживала, население с этим мирилось. Наверное, что-то случилось. Наверное, вот это свобода в обмен на благополучие, вот эта связка потерпела крушение, и люди захотели свободы. Вот если это так, то это очень глубокое тектоническое изменение.
Здесь подискутировать одну вещь. А Россия, которая всю свою историю ненавидела либерализм, вот впервые за всю историю она требует каких-то либеральных реформ. И я когда смотрел вот на эти события, я не могу понять, почему впервые за всю историю Россия, ну, своими отцами, идеологами, не клянет либерализм. Это вообще уникальное явление. Почему призваны сегодня к решению этих проблем либеральные подходы? Это свидетельствует о том, что Россия или меняется, или она в преддверии реформ серьезных.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует бывший заместитель главы секретариата президента Украины Роман Бессмертный и народный депутат Украины Тарас Тетьки. Мы обсуждаем, насколько Болотная площадь похожа на Майдан. И это очень важный, мне кажется, вот такой момент, который мы обсуждаем. Это действительно, насколько настроение людей в России, вот они сравнимы с настроениями людей в Украине в 2004 году. Потому что вот вы говорите о подготовке, да, вот насколько важна тут тщательная подготовка организационная, потому что мне кажется, что вот Майдан действительно, он же был акцией, которую все готовили, понимая, и с той и другой стороны, понимая, что будет фальсификация, да? Вы понимали, что будет фальсификация со стороны власти. Власть понимала, что будут достаточно серьезные выступления со стороны оппозиции. Все к этому готовились. Единственное, что не учитывали масштаба протеста. И, кстати, вот это момент.
Мы понимали еще одну вещь, то, что проблема решится в Киеве и что она решится на улицах. Вот изначально, когда весь процесс этот шел, уже по ходу этого процесса было понятно, что в Украине будет ничья. И что эта ничья закончится тем, что решит проблему Киев. То есть, и прежде всего, улицы Киева. Я не говорю о населении, о киевлянах, о том, что проблема будет решаться здесь, в Киеве. Если вы обратите внимание, то уже, когда мы смотрим социологию, то Киев – это такой срез Украины, одной части ее. Вот Киев голосует так, как голосует 6 западных областей. Всегда причем. И в разные эпохи. Поэтому естественно, что ситуация была доведена по состоянию на лето 2004 года до того, что проблема вышла на улицу. И то, что обе стороны сопутствовали тому, чтобы эта проблема была решена в улице, это было понятно. Потому что власть как таковая в состоянии на 2004 год, она не была способна решить проблемы людей и даже ответ дать на вопрос, как провести выборы без фальсификации. А фальсификация – это повод. Это повод, это эмоциональный повод, который просто поднял население. Вот. И другое дело, что это все можно использовать для того, чтобы породить конфликт в обществе, причем довести его до кровопролития. А то, что произошло в Украине, это говорит о том, что с обоих сторон были маломальски ответственные люди, которые понимали, что проблему нужно решить, но нельзя доводить ситуацию до конфликта. Конфликта социальных групп, территорий и так далее. То, что произошло сейчас в России, свидетельствует о том, что люди даже в момент всплеска эмоций, они понимали, что они не могут остановить этот вал, который идет в ответ на фальсификацию избирательной кампании. Но они понимали прекрасно, что нельзя ситуацию доводить до конфликта. Ведь представьте себе такую ситуацию, что выступает очередной глашатай на Болотной площади и призывает идти и штурмовать Кремль.
Ну, что-то похожее было, когда хотели люди пройти к Центризбиркому.
Ну, естественно. И у нас это было несколько раз. И благодаря тому же Тарасу Стыцкому, Владимиру Филенко, Юрию Луценко, которые находили возможность маневр в последний момент сделать таким путем, чтобы штурма администрации не произошло. Но ведь, Виталий, поймите, гарантировать отсутствие таких вещей очень тяжело. Точно так, как спрогнозировать. И, конечно, сегодня это большая задача перед властью Российской Федерации. Как нужно выходить из этого тупика? Потому что это тупик общественный.
Да. Я могу добавить два наблюдения. Вот в Украине мы заранее знали, что власть будет фальсифицировать выборы, поэтому готовились. И поэтому в Украине Майдан начался в момент, когда огласили результаты. В России, мне кажется, была несколько другая ситуация. В России сперва был факт фальсификаций, и только после этого, через некоторое время, начался стихийный протест. Это первый момент. И второй момент. Вот я впервые понял, что в России что-то случилось, что-то меняется где-то летом этого года. Когда я поговорил с людьми, которые из Украины в Россию ездят на сезонные заработки, они приехали и сказали дословно такое: вы себе не представляете, как в России ненавидят Путина. Я тогда не поверил.
Наверное, же не все.
Но они говорили, что это массово, на базарах, в электричках, на улице. Но другое, что они сказали, россияне не верят, что Путина можно сместить. В Украине тоже летом мало кто верил, 2004 года, что может быть такой организованный, мирный и продуктивный протест. И наша главная задача в Украине была люди должны были поверить, что это возможно. И поэтому у нас стало это возможно. В России вот это первый круг получился такой, как получился. Если те люди, которые в России действительно хотят изменить Россию как в сторону демократии, они вот этот момент учтут, то они должны проделать некоторую работу.
Ну, да. Грань очень тонкая. Грань очень тонкая, потому что многие ответ на вопрос, может быть ли Россия демократическим государством, вообще не знают. И это, на самом деле, это очень сложный вопрос. Может ли существовать постимперское общество как демократическое? Поэтому...
знаете, оно постимперское общество уже 20 лет существует.
20 лет – это слишком мало, да, чтобы понять, в каком направлении может двигаться государство. Ведь на самом деле сегодня, если говорить откровенно, то в России акцентированы две позиции. И митинг на Манежной площади – это, конечно, глупость власти.
Это точно.
Но есть вещи, на которые нельзя не обращать внимания. Это голоса сторонников Путина, которые... начиная от ситуации в Южной Осетии, заканчивая оценкой ситуации на Болотной площади. И вот если сегодня анализировать и заявления одних и других, нужно понимать, что и одни, и другие понимают, что нужны изменения, но одни и другие понимают опасность, которую могут нести для российской имперской философии создания государственности изменения в сторону демократизации и либерализации.
Это точно. Я смотрел где-то несколько месяцев тому назад одно социологический опрос, который во Львове на форуме книгоиздателей огласил, один из Левада. И там он навел такие цифры, что 60% россиян считают, что Россия великое государство, но Россию в мире не уважают. И виноваты в этом Соединенные Штаты Америки. Вот это синдром постимперского сознания. И это сложный процесс. Тут я с Романом абсолютно согласен. Здесь нужно такое переосмысление и элиты, и общества. Готова ли Россия к демократическому государству? Или все-таки Россия и далее будет строить свою государственность, что она в кольце врагов, и враги хотят ее уничтожить, расчленить и так далее и тому подобное. Поэтому нужно бедствовать, так, глубинка должна умирать, но мы большое государство, которое имеет ракеты и ядерное оружие. Это проблема для российского общества.
Очевидно, что если есть демократическая основа, в которой есть дискуссия, то у людей разные взгляды будут ходить. Кто-то будет, кстати, говорить, как вы говорите, да, а кто-то будет говорить иначе, что Россия — это европейское государство, такое, как все европейские страны, что она должна строить такую государственность, как, условно говоря, ее строит там Великобритания или Германия. И эта точка зрения тоже может находить поддержку, может быть, не большинства, но важной части населения.
Виталий, никто из этим не спорит, но есть усталость металла определенная. Ведь когда это звучит в Украине, то украинец идет и штурмует власть. Потому что она ему приносит беду или боль. А возможности и ресурсы России говорят о том, что да мне все равно, кто сидит в Кремле. Я вот здесь, в Татарстане, Шеймиев, работаю, и я могу сам себя обеспечить абсолютно спокойно. И 8 миллионов своего народа, который, кстати, 20 лет назад объявил о своей независимости. И это точно так касается многих других регионов России. Поэтому здесь одна дискуссия, она рознь другой.
То есть вы хотите сказать, что целостная демократическая Россия не может существовать? Вот что, к этой мысли вы хотите?
Нет, я хочу сказать, что это большая проблема. И это пока что я не вижу ответа на этот вопрос вот, лучших умов России, которым прислушиваются, которых мы имеем возможность слушать. Ведь обратите внимание на последние дискуссии там на, в студии «Эхо Москвы». Ведь эта тема все время всплывает. Тема имперской философии. Начиная там от интервью, которое давал Горбачев, заканчивая сегодня Борщевским, который анализировал последнее решение Медведева. Ведь эти решения свидетельствуют о том, что власть двинулась. Но как далеко она сейчас пойдет? Это во-первых. А во-вторых, это же сделал Медведев. Но мы видим совсем другую позицию Путина, который почему-то обругал ни за что госсекретаря Соединенных Штатов Америки, вот, которая в привычной для Соединенных Штатов позиции оценила происходившее в России, как она оценивает и в других странах.
Премьер-министр, кстати, высказывался до митинга. До митинга. Тут тоже очень большой вопрос,
да, это вопрос.
Как
это вопрос.
Реагирует и тот же господин Путин, и тот же господин Медведев на количество людей. Или есть еще вопрос. Во власти могут ждать, что будет со следующим митингом. Да, вот митинг на Васильевском спуске. Это же важный такой тест для будущих взаимоотношений власти и общества. Если там соберется меньше людей, это одна, как бы на данный момент история. А если больше, то другая.
Да. То есть какая будет тенденция? Да, динамика. Да, куда будет вести динамика?
Здесь, мне кажется, вот, как человеку, работающему в системе власти, вот симптомы такой тоталитарной власти, они проявляются сегодня в действии того же самого Суркова, администрации Медведева. Вот эти даже последние решения с руководством издательского дома «Коммерсант», это точно ложится в лузу от тех, ну, таких не совсем недемократических режимов, когда лучше убрать журналистов, чтобы они глупо не писали, когда надо, как сделал Сурков, собрать телеведущих, объяснить им, что они должны народу говорить. То есть это преддверие того, что дверью кто-то хлопнет, и хлопнет очень сильно. Вот. И здесь вот хочется сказать, мужики, прекратите делать глупости, потому что вы просто развалите страну таким путем.
А может, они не умеют, если люди руководить по-другому?
Ну, если они не умеют, тогда нужно уходить.
Ну, да, тут есть момент. Я, например, у меня такое ощущение, что нынешняя российская элита абсолютно искренне считает, что Россия может сохраниться как государство только в постимперской системе власти. Ну, начиная там, как Россия строилась, так и с Золотой Орды, и с монгольского завоевания. Они действительно считают, что демократия...
Россия противопоказана.
Противопоказана. Да. И вот это вопрос. Тогда общество и элита, главное, интеллектуальная элита, должна развязать в российском обществе, я считаю, дискуссию на эту тему. Может ли Россия быть демократическим государством?
Напомню, что сегодня участники нашей программы народный депутат Украины Тарас Тетський, бывший заместитель главы секретариата президента Украины Роман Бессмертный. Мы сравниваем Майдан и Болотную площадь в программе «Время гостей», которую сегодня ведет Виталий Портников. «Время и мир» в 22 часа 07 минут. Ирина Лагунина предлагает вам следующие темы. «Шпионские страсти», «Российские выборы» и «Рука ЦРУ». Так, продолжение нашей беседы. «Политологи ближнего зарубежья о протестах в России». «Этническая карта России. Киргизы». «Прокуратура разрешила Газпрому класть трубу на плато УКОК».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Собравшиеся на заседание так называемого открытого оргкомитета митинга за честные выборы, намеченного на 24 декабря в Москве, не могут попасть в арендованное ими помещение. Как сообщает один из организаторов мероприятия Евгения Чирикова в своем блоге, зал Московского дома журналистов, где должно было пройти заседание, заперт. На заседание собрались около 100 человек. Президент России Дмитрий Медведев обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию 22 декабря. Как сообщил сегодня глава государства на встрече с лидерами партий, прошедших в Госдуму, он подписал указ, согласно которому первое заседание Нижней палаты парламента 6-го созыва пройдет 21 декабря. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвинут кандидатом на пост президента России. За него проголосовало сегодня большинство делегатов партийного съезда в Москве. Выступая перед однопартийцами, Жириновский заявил, что не согласен с объявленными итогами выборов в Госдуму, однако отказался присоединяться к митингам оппозиции. В издательском доме «Коммерсант» крупные кадровые перестановки, связанные с последними публикациями по итогам выборов в Госдуму. Владелец издательского дома «Коммерсант» Алишер Усманов заявил, что 12 декабря отправил отставку генерального директора закрытого акционерного общества «Коммерсант Холдинг» Андрея Галеева, а также главного редактора журнала «Коммерсант Власть» Максима Ковальского. В Таганском суде Москвы сегодня началось рассмотрение по существу дела тяжелобольной предпринимательницы Натальи Гулевич, которую обвиняют в мошенничестве. Гулевич заявила суду, что не признает себя виновной. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что в нашем эфире сегодня участвует бывший заместитель главы секретариата президента Украины Роман Бессмертный и народный депутат Украины Тарас Тайский. Мы уже говорили в первой части программы, что они полевые командиры Майдана 2004 года. И это как раз повод для того, чтобы сравнить Майдан и Болотную площадь, где полевых командиров еще нет, но выступающие на трибуне уже есть.
Исходя из того, что ходили колонны по площади революции к Болотной площади, это свидетельство о том, что полевые командиры уже есть по факту.
Я хочу сказать, у нас будет телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это телефон бесплатный номер для всех регионов России. И 490-29-05 – это номер для наших киевских радиослушателей и украинских всех радиослушателей, естественно, которые могут задавать свои вопросы гостям. И я вам должен сказать, что есть еще один великий полевой командир, которого не было, между прочим, в 2004 году. Это Фейсбук.
Это самый сильный полевой командир.
Послушайте, ведь согласитесь, ведь вот когда люди шли в Киеве на площадь, они себе не представляли, сколько может быть людей собраться. Это было такое открытие. Они пришли, ого! А сейчас как? Ведь люди точно знали, что будет, ну, не меньше 10 тысяч. Уже если 30 тысяч сказали, что придут, ну, а это уже не страшно. Когда ты один среди 10 тысяч, тебе не страшно. Это не один среди 50 коллег, которых можно разогнать там бронспойтами, как это делалось на Триумфальной площади.
Виталий, вот я могу привести статистику из опыта событий 2003-2004 года в Киеве. Если, например, на станциях метро в Киеве за неделю было распространено около 300 тысяч приглашений, то на киевский митинг приходило приблизительно 8 тысяч киевлян. Если 150, это 4 тысячи киевлян. И мы уже знали, сколько постеров нужно распространить по Киеву, чтобы собрать определенное количество киевлян. Дальше, какой эффект еще разрабатывался? На каждого привезенного из региона, подъехавшего из региона, приходило 3-4 его родственника в городе Киеве. И оно как бы достигало эффекта взрыва. И поэтому, если там с регионов подъезжало, ну, скажем, 10 тысяч, то мы получали 40 тысяч. Митинг. Эта вся статистика очень хорошо работала. В том числе, если реклама проходила где-то за месяц до начала митинга, на митинг собиралось 80 тысяч. Если это две недели, это 20-22 тысячи, не больше. То, что касается Фейсбука, вы знаете, я впервые понял, что это такое, когда был в Минске.
Ведь события... Господин Бессмертный был послом Украины в Республике Беларусь.
События 19 декабря прошлого года в Минске, они показали, что социальные сети есть инструментом, очень сильным инструментом управления вот этими процессами в обществе. И то, что на 1,5 километра улицах, центральных улицах Минска, где ширина 48 метров, все прекрасно могут посчитать, какое количество людей было на этой улице. Это не меньше 60 тысяч, если взять расчеты еще с древнего мира по количеству на 1 квадратный метр. Вот эта статистика всем известна. Вот. Поэтому все понимали прекрасно, что никаких реклам не было, никаких приглашений не было. Работали по системе ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер и так далее. Вот и механизм сбора людей. И здесь еще, если бы был отработан механизм подбора через сети лидеров и сегментация, структурирование этих всех процессов, конечно, можно любое сражение, выиграть, если называть это сражением.
Да, конечно. Да.
Георгий Сергеевич, Геннадий Сергеевич, Смоленская область. Здравствуйте, Геннадий Сергеевич.
Здравствуйте, Виталий, здравствуйте, гости.
Добрый день.
Добрый день.
Виталий, вот 9 числа, накануне выборов, я включил свой приемник. Вел передачу Виктор Резунков.
Ну да, вел.
Да, и он перечислял методично, начиная от Калининграда до Камчатки, те города, в которых будут проведены выборы, фальсификации вот этих выборов всех. Вот, я попросил слово, он предоставил. И я сказал несколько слов следующего содержания. Я молю Бога, чтобы в каждом городе, где пройдут митинги, был поднят плакат «Путина и Медведева вон». А когда я увидел 10 числа выборы, ну, этот сюжет был снят, вы знаете, с какого большого дома, где живут бывшие. Вот. А я родился на этом месте, где люди шли от Балчуга до, значит, ну вот...
Сюда, да, я понял, да, до Болотной площади.
Ударнику. Я вспомнил детство. Был 45-й год, Москворецкий мост, Болотную площадь, когда все было залито людьми, все плакали от счастья.
Да, 9 мая 45-го года, да, я понимаю.
Над победой о фашизме был салют, может быть, выпал мне 74 года. Но когда я увидел проходящих людей, это уже молодое поколение, стариков там наших было очень мало, я поверил, что Россия, нам всегда долдонили, что мы спим, что мы там быдло. Я увидел лица людей, это были другие люди. Я вспоминаю Майдан. Вот это все одинаково. Людям надоела эта фашистская власть в России. Вот кто-то из вас сказал, что Путина там видят. Это плохо, он сказал. Если бы Путин попался бы на улице кому-то, там и хохлы его бы растерзали, и
руки. Слушайте, я очень прошу, давайте будем менее радикальны все-таки в эфире. Этот эфир на территории Российской Федерации требует уважения к действующему стране законодательства. Мы можем быть противниками власти, но давайте не будем призывать к растерзаниям и прочее. Давайте идеологические оценки, по-моему, это излишне, потому что и так каждый может составить свое собственное мнение, правда?
Да.
В ходе нашей дискуссии. Но это то, что говорил слушатель, тем не менее, это очень важный момент о мифе, который он, кстати, здесь господствовал в украинских условиях. Я всегда говорил, между прочим, что во многом для меня, например, Майдан был зеркалом событий конца 80-х, 90-х годов в Москве. Таких же многотысячных митингов, которые здесь молодые люди, но вы их хорошо помните. Да. А молодые люди в Украине их не видели. Для них жизнь началась действительно с Майдана. Может, это была первая большая массовая акция в их жизни. А в моей, например, нет. Потому что я был на московских митингах периода перестройки. Они были огромные. Митинг в защиту свободной Литвы, например, он начинался от Триумфальной площади и заканчивался на Красной. Это... Я даже не знаю, сколько это народу может висеть, может быть, 100 тысяч.
Может быть, и больше.
Виталий, позвольте здесь сказать одну вещь, о которой я в последнее время очень много размышляю. Мне кажется, что вот этот вопрос, который в последнее время задают и в Украине, и в России, и в Беларуси, возможно ли повторение Майдану? Мне кажется, что он настолько несправедлив, мне даже тяжело его оценить. Почему? Я убежден почему-то, что для наших народов майданная демократия – это не только фрагмент их жизни, это их суть. Ведь если вглянуться в историю, то от Новгородского Вича, Киевского Вича, советов Запорожской Сечи, донских казаков, кубанских казаков и так далее, даже избрание на сходах то ли волости, то ли губернии, земств, руководителей, есть всеобщее правило, это есть традиция. И вот это явление Майдана, как оно называлось в Украине, или как, не знаю, как назовут эту революцию в России, скорее всего, это проявление вот этой майданной демократии как инструмента отношений и оценки народам власти, которую они избирают или которой они хотят уходить. Мне кажется, что так как Майдан в Киеве, так и Болотная площадь – это приговор действующему режиму, действующим лидерам политическим, и поэтому или они это поймут и уйдут, или ситуация будет обостряться.
Георгий из Германии, Родион из Германии, простите, да, Родион, здравствуйте.
Добрый вечер. Я думаю, что это на Украине и в России совершенно разные вещи. Ну, главная фальсификация и там, и здесь, это разговоры о массовых фальсификациях. Потому что на Украине, как потом Ющенко пытался доказать, и оказалось, что все эти стопроцентные доказательства фальсификации оказались липой на самом-то деле. И здесь тоже говорят...
Это вы говорите, вот говорите людям, которые сами ходили в суды. Подождите. Вот вы так уверенно говорите, а и господин Бессмертный, и господин Стецкий участвовали во всех этих процессах, собирали эти доказательства.
Да, я помню, было около 30 тысяч заявок, а разобрались только где-то несколько десятков.
Там я вам назову цифру. 239 человек было к ответственности привлечено.
Да, несколько десятков. Причем какие были массовые такие сумасшедшие нарушения. Скажем, голосование, агитация в день выборов.
Это же не нарушение?
Правильно, да. Дальше, там давали главе семьи бюллетени на всю семью.
Это нарушение. Тут вы можете либо на Майдане выступать, вы все знаете.
Это никак не влияло на...
Слушайте, а вы знаете, вот что, Родион, говорят люди в России? Ведь на самом деле тоже невозможно доказать нарушение, когда были массовые вбросы бюллетеней. Эти бюллетени есть, бурные есть.
А на всю сторону вбрасывали. За КПРФ, за Жириновского, за кого их сбрасывали?
За Единую Россию.
За Единую Россию.
Кто это доказал?
Бюллетни есть.
Как кто доказал? Есть
бюллетни. И в России более цивилизованное, так сказать, общество. И если украинцы поверили...
Подождите, давайте зададите вопрос. Я понял, что в России более цивилизованное общество, мы давно знаем.
Нет, украинцы поверили, а россияне не верят.
Не верят.
Пришли голосовать 10 числа.
А кто же интересно так собрался на болотной...
не победили. Что победили другие силы. Но это нормально. Это же нормальный демократический процесс. Тут ничего не сделать.
Мы говорим о слишком разным событиям. Если брать события в Российской Федерации, конкретно которые мы оцениваем, это события, связанные с парламентской кампанией.
Да.
А события в Киеве 2004 года...
Это президентские выборы,
о чем мы говорим.
Слушайте, тут есть много разных вообще вещей, которые которые очень трудно сравнить. Например, в конце концов, в Киеве партия, которая организовывала эти все... манифестация, она, по сути, победила на предыдущих парламентских выборах. У нее была самая большая фракция по партийным спискам. Естественно, у российской оппозиции это нет, но в этом-то и загерметизированность российской политической системы. Да. Что там, кстати, в отличие даже от Украины Кучмы, все беспощадно выжигалось и перемещалось в то, что они называют, как это называют они, несистемная оппозиция. А почему несистемная? Потому что ее не впускают в систему.
Да, систему не дают создать систему, вот и все. И, кстати, очень много будет зависеть, как сейчас в России будет развиваться президентская кампания, какая будет динамика общественного настроения к марту месяцу. Потому что вот то, что случилось сейчас на парламентских выборах, это может быть только прелюдия.
Слишком разные эти два общества, потому что если украинцы требуют реформ, то россияне на слово «реформы» реагируют с отвращением. И все прекрасно понимают, что человек в России, сказавший слово «реформы», подобное покойному Гайдару или, слава богу, жившему Немцову, он записывается сразу в черный список для всех. Вот поэтому здесь очень тяжело сопоставлять эти вещи.
Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Алло, здравствуйте. Я вот сейчас еду по Москве, тут такая погода, тут все вроде хорошо предновогодний. И я вот о чем подумал.
А солнце есть сегодня хотя бы?
Что вы говорите?
Солнце есть? Уже 8 вечера, нет никакого солнца.
Нет, какое здесь солнце? Сейчас здесь снег. Да. Так вот, я о чем подумал. В Англии, куда очень много наших устремилось людей с деньгами, две партии. И там вроде какая-то демократия есть. Медведев говорит о том, что, дескать, не вмешивайтесь в наши дела, это наше дело. Что там, 30 тысяч, 50 тысяч, это какие-то такие единичные случаи на Болотной площади. А народ-то наш, в силу того, что по статистике, вы сейчас говорили ранее в передаче, обижен на Запад, да, так сказать, Америка там виновата, наверное, и Англия в том числе виновата, он, естественно, думает, у нас, смотрите, и либеральные, и коммунистические, и какие-то прогрессивные, и яблоко, партий-то много представлено, у нас все хорошо, и действительно они пойдут за Медведевым, а уж чиновники в школах, там, на заводах, по приказу пойдут за Путиным, и как их там, у них там свои президенты, там, они меняются местами. Я просто хотел вот спросить о чем. Скажите мне, господа, господа украинцы, теперь, не товарищи. Вот у вас возможен такой же вариант развития. Меняться будут президенты местами, раз. Второе, по приказу пойдут все чиновники и учителя голосовать за некую там единую Украину, условно говоря, да, и также будут ненавидеть, не знаю по каким причинам, искренне, пока не понимаю, вот уже прошло 20 лет со времен Великой Перестройки, ненавидеть Запад. Хотя ездим все на западных машинах. Ну, это так, к слову. Спасибо вам большое.
Ну, во-первых, спасибо за вопрос. Во-вторых, в украинской истории все это уже было. Была и за единую Украину, которая именовалась за еду, была и любовь, и ненависть, но в чем глубочайшее отличие? Если вы посмотрите на политическую карту России и Украины, то они кардинально отличаются одна от другой. Во-первых, Украина имеет сильнейший для постсоветского пространства третий сектор. Это общественные организации. Я утверждаю, что сильнее третьего сектора, чем в Украине, сегодня нет ни в одном постсоветском государстве. Это то, что есть посредником между властью и обществом. Во-вторых, что касается политических партий, если вы обратите внимание даже на конституционные отличия, то в украинской конституции партия – это не только инструменты проявления политической позиции граждан, но это политическая основа государства, многопартийная система.
Здесь только она не будет разрушена мажоритарно.
Ну, естественно, естественно. Ну, власть, любая власть к этому стремится. Но общество просто не даст это власти сделать. Потому что в любом случае мажоритарка, которая сегодня обозначена, она не решает проблему, которую поставила власть сегодня сама перед собой, и мужественно, в кавычках, эту проблему решает. Ну и, в-третьих, в Британии не две партии, в Великобритании. Даже в парламенте там четыре партии. Да. Другое дело, что о двух только говорят. Поэтому здесь возможно ли вот такое проявление? Да во сто крат возможнее, чем это произошло сегодня в России. Более того, могу вам сказать, если сейчас господин Янукович, господином Азаровым подпишут то, что им предложили в Москве по контракту по поставкам газа, то они подпишут себе приговор. Это очевидно.
И вряд... если не подпишут, то
ну, тогда они...
Тогда будет другой приговор.
Тогда будет другой приговор.
Я, кстати, считаю, что, ну, вот, например, в Украине ту модель, которая недавно была в России, пробует реализовывать Янукович. Так, у Януковича главная идея – это идея реванша. И как будто ему как визуально это удается. Но украинское общество имеет очень хороший иммунитет к подобной модели авторитарное управление. И это иммунитет не только Майдан, а вся украинская история 20 последних лет после независимости. Так? Общество, есть гражданское общество, есть третий сектор, без сомнения, есть реальные лидеры, ну, есть менталитет, есть историческая память народа. И поэтому то, что делает сейчас Янукович, это какие-то конвульсии. И то, что случилось сейчас в России, это сильнейший удар по Януковичу в том понимании, что он думал, что в России это навечно, и решил скопировать это в Украине. И если в России это начинает рушиться, то и без того режим в Украине, который не имеет поддержки, но он по сути станет властью, скажем, на территории одного Межигорья, резиденции Януковича возле Киева.
Андрей из Москвы. Здравствуйте, Андрей.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, в чем беда всех бывших стран СССР и граждан, в чем беда? Что нет экономистов хороших на территории бывшего СССР, потому что все лезут в политику, все лезут в власть, пытаются к кормушке пробраться. А экономистов, которым поднимали бы производство, сельское хозяйство, экономику стран, ни в одной из этих стран нет. Почему в Штатах получилось так, что Барак Обама увидел кризис и стал рабочие места у него основной на экономику, его вся программа. А в России, в Украине, даже в странах Балтии, где раньше всего демократия отделилась, первые балтийцы отделились от СССР, все равно крах. Почему? Потому что люди занимаются политикой, а надо заниматься экономикой, понимаете?
Андрей,
только это спасет.
Большое вам спасибо, но ведь вы не совсем правы. Если взять азиатские успехи, то это все реформы Леонтьева. Настоящего русского, российского человека, который подготовил идеологию всех этих реформ. А что, Гайдар – это не блестящий экономист? И, а что, Шаталин и многие-многие другие прекрасные экономисты, они не способны были провести реформы в России? Я здесь вообще никаких проблем не вижу. Россия готова была проводить эти реформы. Другое дело, почему приход Путина остановил все процессы реформирования? Вот где вопрос. Почему общество проглотило идеологию, имперскую идеологию Путина? Вот где проблема. Почему оно не пошло путем реформ, а законсервировало все эти события? Вспомните программу «100 дней». И как Россия выходила из этой ситуации путем торможения, останавливания всех этих событий и реформ? Мы можем много говорить там о периоде Ельцина. Мы можем задать себе вопрос, почему Ельцин избрал в свои наследники Владимира Путина?
Неприятный это, будет вопрос.
Это очень тяжелый вопрос. Почему человек, который мечтал, подгонял реформы так, как он умел, пребывая в чреве той партийной системы, но почему он сделал такую ошибку?
Да, я могу назвать, например, выдающегося, как я считаю, российского экономиста Аузена. Я очень много читаю его. То, что он предлагал для президента Медведева, то, что он пишет, его лекции, на одной мне посчастливилось быть и слушать, ну, это есть реальные модели.
Нет, для экономических реформ нужна политическая воля.
Вот, да, вот потому что есть модель, есть экономические модели, нет политической воли взять модель и, ну, если хотите, силой внедрить ее в общество. Вот и все.
Олег, Москва, здрасте, Олег.
Здравствуйте.
Здрасте.
Добрый вечер.
Я вот хотел бы спросить у вас, ребят. Вот мне кажется, что слабость нашей оппозиции всей в том, что нет у нас доступа к каналу какому-то телевизионному. Не знаю, может как-то купить его. Вот и будет как бы национальная идея.
Так ведь в том-то же и дело, что для того, чтобы купить канал, который был бы честным, нужна готовность власти, чтобы такой канал существовал. Это у нас такая же проблема. Я могу вам много рассказать про канал на Украине, да, в украинских условиях. Это да, это вы совершенно правы. Это и есть ответ на вопросы. Да? Если бы была конкуренция в СМИ, были бы другие рейтинги, другие политические силы.
Обратите внимание, ни в России, ни в Украине нет такого телевидения, как общественное телевидение, которое, ну, хотя бы какую-то открывало вот этот поток воздуха для этих стран. И сколько мы не тужимся здесь в Украине, четвертый президент приходит, он об этом говорит, но после 3-4 заяв вся работа останавливается. Почему? Потому что это означает открыть форточку, которая вырвет дверь с петлями. И если туда войдет на телевидение «Воздух свободы» и начнутся вот такие разговоры, которые сегодня ведутся у нас или на «Эхо Москвы», я вас уверяю, ни одна власть, имея даже деспотические механизмы контролирования, она не устоит. Потому что люди поймут, в чем проблемы в обществе. И сегодня эти проблемы очень хорошо выкристаллизовались на Болотной площади. Все стало понятно вдруг в один день. Конечно же, умы это понимали, умы об этом говорили. Но когда собралось 60 или 100 тысяч людей, все вдруг поняли, что мы идем не туда. И власть должна понять, мы идем не туда. И уйти, потому что эту власть уже никто, этих людей дальше никто поддерживать не будет.
Да, абсолютно точно, тут нечего добавить.
Львов, Ярослав. Здравствуйте, Ярослав.
Добрый вечер.
Добрый
я
вечер.
Я даже не собирался звонить, потому что уважаю гостей.
А что вы так тогда, то что вас так взбудоражило?
Да, а вот взбудоражило то, что господин Бессмертный сказал, что Гайдар – это выдающийся экономист. Ну, вчера была передача, можно будет в архиве, значит, посмотреть «Свободы» там, послушать. Вот что такое Гайдар, это об этом говорил вчера Илларионов Андрей. То есть это полная бездарь и вообще халуй ельцинский.
Послушайте, я очень прошу, давайте без вот эмоциональных оценок. Егор Тимурович Гайдар, как мне кажется, как раз действовал в тех исторических условиях, в которых он был поставлен. Он же не был в безвоздушном пространстве.
Вы знаете, я хочу вам ответить, ну, давайте не будем касаться того, что о мертвых или хорошо, или ничего, но есть вторая сторона этой медали. Благодаря Гайдару Россия приземлилась очень мягко. Потому что без Гайдара Россия просто разлетелась еще тогда на кусочки. Это было очевидно.
Я вот разговаривал с одним бизнесменом как раз в Москве, вот буквально в день этот месяц, человек вполне либеральный настроен. Он говорит, что он весь свой бизнес, такой не очень большой, смог создать именно благодаря тому, что, во-первых, разрешили возможность частного предпринимательства, а во-вторых, отпустили цены. Это два... Yeah. Решиться на такое, это легко говорить об этом, будучи свидетелем. А если ты принимаешь такое решение?
Нет, ну, для сравнения, точно. Обратите внимание на события сейчас в Беларуси. Вот нет человека, способного сказать, цены пускаем, ну, и обратите внимание, что произошло за этот год. Это просто издевательство над 9
триллионами. 300% девальвации, ну,
вот вам
за год.
Ответ на вопрос. Валют, или, да. Или создать какой-то фонд и амортизировать этот удар, или по 11% в месяц довести ситуацию до полного уничтожения экономики.
Да. И это большое достоинство для страны, и плюс большое, что у нее есть, были такие люди, как Гайдар, есть такие люди, как Илларионов, Аузен, другие.
Да.
Есть из чего выбирать.
Да, эти люди не могут дискутировать между собой, могут не нравиться, но опять-таки мы не знаем.
Нужна что площадка.
Да, что бы мог сделать Андрей Илларионов, кажется, в кресле Егора Гайдара в 91-м году. Сейчас просто уже многое не помнится. Всем кажется, что, опять-таки, что российские демократы действовали в безвоздушном пространстве, что украинские, кстати, демократы, при всех претензиях, которые я могу предъявить тут и присутствующим в этом студии, они как будто бы действовали в безвоздушном пространстве. Это тоже было игра в предложенных обстоятельствах с предложенными лидерами.
Да, вы знаете, как есть такое пословице украинское, такие разумные, как моя жінка вчора.
Вот, и Гайдар с Ельциным, и те, кто украинские политики, которые, может, хотели реформ, они были с Ющенко, так или иначе вынуждены были учитывать количество политической воли. Вот у Ельцина оно было одно, у Ющенко другое, у Леха Валенса третье. И вот никакой Бальцерович с человеком, который не является Лехом Валенса, не построил бы ту Польшу, которую мы видим сегодня. Но это тоже,
несомненно,
к моему большому сожалению, правда.
Я,
да.
Я убежден в том, что если бы дали возможность Виктору Пинзенику сделать то, что он разрабатывал еще в 97-м году, государство Украина давным-давно пошло вперед.
Конечно.
Если бы на это воля была.
Тем более, что Бальцерович, кстати, в Польше делал две попытки. Одну в начале 90-х, а другую в конце 90-х. То есть хватило политической воли после первой не совсем удачной попытки дать ему второй шанс, и он сделал. Вот главные основы польской экономики рыночной были заложены во второй половине 90-х годов.
Поблагодарю народного депутата Украины Тараса Стецького и заместителя, бывшего заместителя главы администрации президента Украины Романа Бессмертного за участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо, господа, спасибо, что были с нами. Спасибо. Провел эту программу Виталий Пуртников, продюсер Наталья Антоненко. А сейчас Андрей Шаря подведет итоги дня в программе «Время свободы». Итак, Организационный комитет митинга против нечестных выборов определяет формат мероприятия, к чему приведет протестное движение в России. Владелец издательского дома «Коммерсант» отправил в отставку нескольких ведущих сотрудников медиахолдинга за номер журнала «Коммерсант. Власть» под шапкой «Победа единовбросов». Чем в сегодняшней России гражданская позиция журналистов отличается от мелкого хулиганства? 30 лет назад власти коммунистической Польши вели в стране военное положение. Насколько реальной была опасность советской оккупации страны?
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Алишер Усманов злоупотребил властью?
Комментарии экспертов.
Журналист Виталий Портников о руке Москвы в самопровозглашенных республиках.
В блогах Свободы.
Гражданский активист Анастасия Кириленко за митинги без лидера.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.